Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, русского святого XV века. Сын небедных родителей. Папа владел селом вместе со всеми его жителями, которое, по логике вещей, должно было по наследству достаться Иосифу. Представляете, все твое – поля, леса, озера, деревня с ее домами, имуществом, скотиной – распоряжайся, как хочешь. Крестьяне и крестьянки – твоя полная собственность. Хочешь – на печи лежи с утра до вечера. Попарился в баньке и пробка в потолок от шампанского. Но в 1459 году, когда юноше было всего лишь 20 лет, он уходит в монастырь и принимает монашеский постриг.
Свят, свят, Господь Саваоф, из полнеба и земля, славы Твоя, Осанна вышли. Благослови гряды во имя Господне, Осанна вышли.
Итак, Иван Санин в свои 20 вместе с товарищем Борисом в 1459 году уходит в Тверской монастырь Саввы Освященного, постригается в иноческий чин и нарекается новым именем Иосиф. Затем в 18 лет подвязается в Боровской обители под духовным руководством Пафнутия. А когда тот умирает, это было в 1477 году, назначается настоятелем этой обители. Идея с игуменством была проблемной. Дело в том, что Иосиф уже давно вынашивал идею ужесточить монастырский устав. И как только взял в свои руки бразды правления обителью, принялся реформировать иноческое общежитие. Но в ответ на сие монашеское братие возразило, да так, что Иосиф еле ноги унес. 2 года странствовал он в сопровождении Герасима Черного. Недовольный жизнью нескольких монастырей, в которых побывал, Иосиф вернулся в свою обитель. Братья, естественно, встретили его более чем настороженно. Тогда Иосиф решил строить все с нуля. Основал в 20 километрах от Волоколамска свой монастырь, известный под названием Иосифа Волоколамского. Ну и понятно, что уж тамошние монахи жизнь свою проводили во всей строгости. Значит, преподобный Иосиф сам был таким ревностным подвижником, но и других понуждал к этому. Однако духовно-исторические заслуги на непразднуемого святого, по всей видимости, заключались не в том, что он братью своего монастыря держал в ежовых рукавицах. Прославился Иосиф как писатель, если так можно выразиться, православный идеолог. В своих посланиях он ведет жесткую дискуссию с другим святым подвижником, его современником Нилом Сорским. Дело в том, что Нил Сорский был родоначальником так называемого движения нестяжателей, ратовавших за возвращение церкви к аскетизму раннего христианства. В частности, он настаивал на отказе от феодального землевладения монастырей. Ну, логика здесь понятна. Монастыри ведь, по идее, должны быть, так сказать, оазисами благочестия христианской нравственности. А тут, получается, монахи владеют огромными землями, да еще и крепостными крестьянами в придачу. Нил Сорский в таком библейско-пророческом духе также обличал любую роскошь в храмах. Золото куполов, резные иконостасы, драгоценные камни киотов. В ответ на это Иосиф, наоборот, доказывал законность монастырского землевладения, отстаивал необходимость украшать храмы красивыми росписями, богатыми иконостасами и образами. Забегая вперед, надо сказать, что этот спор двух полярно настроенных сторонников Нила и Иосифа к 1503 году достиг, так сказать, максимальной температуры накала. Был созван собор, на котором иосифляне выступили с резким осуждением нестяжателей, отстаивая монастырские землевладения. Ну и далее события развивались в духе тех времен и нравов. Иван III созывает следующий собор 1504 года, на котором нестяжатели осуждаются как еретики и предаются анафеме, после чего, как и полагается быть, следуют расправы над активистами нестяжательского движения. Следовательно, идеология ныне празднуемого Иосифа побеждает и фактически останется навсегда неотъемлемой частью православно-христианской аксиологии. Так какой же вывод из всей этой истории? Благосостояние церкви – это хорошо, а скромность – плохо? Между прочим, этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, те же золотые купола – это разве плохо? Богатая архитектура, настенные фрески талантливых художников, иконы замечательных иконописцев. Разве не из самого лучшего мы должны жертвовать Богу? Неужели храмы должны быть в землянках, а священные сосуды – деревянными? Понятно, что лучше, когда золотой священник совершает литургию на деревянной чаше, чем на золотой чаше служит деревянный поп. К сожалению, на сегодняшний день это проблема, причем актуальная. Церкви нужны деньги, много денег. Но как без денег? Печатать духовную литературу, содержать школы, семинарии, академии, реабилитационные центры для алкоголиков, наркоманов, бездомных. Часто задают вопрос, а почему церковь так пассивна в социальном плане? Почему так незаметно ее влияние на общественную мораль? По очень простой причине. Для многих приходских священников первейшая проблема – выжить в нынешних тяжких материальных условиях. С другой стороны, есть и состоятельные священники. Это, правда, большая редкость. Но опять же, еще вопрос, за счет чего он богат? На какие деньги он купил себе дорогой автомобиль? Очень часто бывает так, что храм запущен, церковной деятельности почти никакой, а настоятель на Лексусе разъезжает. Вот для таковых очень не хватает Нила Сорского с его последователями-нестяжателями. Они бы разобрались, откуда у батюшки ноги растут. Представился преподобный Иосиф 9 сентября 1515 и через 63 года причислен к лику святых. А в прошлом году, по благословению московского патриарха Кирилла, преподобный Иосиф Волоцкий был объявлен покровителем предпринимательства и хозяйствования.
Слово.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, служение мирян в церкви. Был такой семинарист в Одессе, при моей памяти, Боря Борецкий. Он одновременно был и гордостью, и позором, наш альма-матер. Голос у него Лучано Паваротти, редкостный тенор. В нашем хоре он был солистом и приносил нам всеобщую славу. Это гром аплодисментов, скандирование «Бис! Браво!». А когда он брал верхнее «Ля», слушатели просто входили в экстаз. Но вот беда. С науками он не дружил. Его и выгнать за неуспеваемость порывались разов 100. Но всякий раз ректор не подписывал соответствующее распоряжение. Но как же без нашего Бори? Это же певческое лицо нашей церкви. А поставить солистом Петю Петрова, знающего толк в догматике, тогда хор будет скорее не с лицом, а с харей. А ну ведь у каждого свои недостатки. Музыканты почти всерьез говорят, что для хорошего тенора необходим верхний резонатор. В противном случае звучать не будет. А верхним резонатором как раз и является полая башка. И чем больше мозгов, тем хуже звучание. То бишь искусство требует жертв. Так вот, значит, сдача зачетов и экзаменов Борецким представляла собой страшным позором и срамом. Не столько для самого Бори, поскольку он, по-моему, не осознавал глубины своего невежества, сколь для преподавателей. Они вынуждены были выискивать и придумывать такие вопросы, на которые, казалось, не ответить просто невозможно. И вот на одном из экзаменов его спрашивают: «А в каком году была крещена Русь?» Наш Боря подумал, почесал затылок и сказал: «В 1917-м». Жуткий ответ, не правда ли? Неправда. Если хорошенько подумать, то на самом деле абсолютно ничего ужасного в этом нет. Какая нам с вами разница, когда была крещена Русь? В 988 году, в 4 или 16 веке? Если завтра докажут, что уже в III веке Русь была христианской, к слову говоря, некоторые исторические основания для этого есть. Ну что из этого? Нам в рай, что ли, бесплатный пропуск выдадут? Или мы от этого здоровее или богаче окажемся? Ну, было время, думали, что Земля плоская, и это заблуждение никак не мешало человеческому счастью. Потом ошибочно считали, что Солнце вокруг Земли вращается, и одни продолжали быть здоровыми, богатыми и благополучными, а другие – несчастными, но отнюдь не из-за того, что не знали истин гелиоцентризма. Вот для практической жизни какая разница? Луна что на самом деле собой представляет? Планету, спутник, комету или сырный круг, который, несмотря на то, что высоко подвешен, каким-то лядом каждый месяц обгрызается? Это, конечно, не к тому, что знания об окружающем мире не представляют никакой ценности и никому не нужны. Но есть сведения, которые на качество жизни никак не отражаются. Например, недавно была большущая телепередача, показывали завод по изготовлению презервативов. Там все так подробно, наглядно было представлено. Но сказать, что это благотворно повлияет на качество супружеских отношений, вряд ли. И то, что наш Боря искренне считал, что крещение Руси состоялось в 1917 году, на его духовную судьбу вряд ли как-то повлияло. Вот если бы он думал, что Бога нет, а мир возник по слепому стечению обстоятельств, это было бы настоящей трагедией. А между тем, таких сейчас полно, знающих о существовании синхрофазотронов, нейтрино, кварков, о том, что все под Богом ходим, даже не догадывающихся. Аналогично также и в нашей с вами церковной жизни. Есть множество недопониманий, суеверий, заблуждений, но многие из них никак не влияют на духовную жизнь. Ну, нечаянно там святителя Николая попутали с архистратигом Михаилом. В общем, ерунда, ничего страшного. А есть ошибки крайне опасные, зачастую полностью парализующие духовную жизнь христианина. Например, Я встречал немало людей, которые искренне убеждены, что священник – это посредник между людьми и Богом на полном серьезе. Это же надо было до такого додуматься. Вы вот на меня посмотрите. Какой из меня посредник? А еще лучше, утром неожиданно так заскочите в наш дом, одним глазком глянуть на посредника, когда я еще в трусах. Один глаз полуоткрыт, второй вовсе закис. Во рту 10 котов нужду справили, и шевелюра торчит в разные стороны. Прямо и предстанет перед вами все его высокопреподобие. Вы еще у матушки спросите, как насчет преподобия, она вам все расскажет. Посредник на самом деле у нас один-единственный – Иисус Христос. И это надо раз и навсегда усвоить. Понимаете, одно дело – просто наивное представление воробушка, который считал, что ветер дует от того, что листья шевелятся. А другое дело – батюшку считать посредником – это заблуждение, пагубное для людских душ. Представляете, множество людей, вместо того, чтобы выстраивать свои личные отношения с Богом, все надежды возлагают на отца Пафнутия, который вот помолится, и все будет в ажуре. Нет, я, конечно, не принижаю молитвы батюшек, особенно ведущих праведную жизнь. «Много может молитва праведного», – пишет апостол Иаков. Относительно священства мы неоднократно с вами говорили, что все мы, крещенные во Иисуса Христа и во Святую Троицу, являемся, по словам апостола Петра, царственным священством, родом избранным, народом святым, людьми, взятыми в удел. По факту, каждый из нас – священник. Но понимаем ли мы это? Осознаем ли? Представьте кошмар. Если есть священник, а об этом, предположим, не знаю, всю жизнь проработал сторожем на складе удобрений, так и помер. Это трагедия на самом деле. Но ведь каждый из нас здесь стоящих священник, самый настоящий. Библия об этом говорит прямо и недвусмысленно. Ну, напомним, мы уже с вами неоднократно подчеркивали, что тех, которых мы обычно называем священниками, на самом деле являются пресвитерами. Пресвитер в переводе на русский «старец», «старший». То есть, например, я. Во-первых, священник такой же, как и каждый из вас, принявший священство в купели крещения. А во-вторых, пресвитер, старший среди вас, ну не по возрасту, а по званию. В таинстве рукоположения я получил право предстоятельствовать, стоять впереди и возглавлять богослужение, возглашать молитвы от имени всей церкви, от имени всех вас, царственных священников, народа святого, взятого Богом в удел. И вы ведь понимаете, я не шучу, и никому из вас комплиментов говорить не собираюсь. Оно все-таки есть, точь в точь. Каждый из вас, стоящий здесь в храме, священник Бога Всевышнего, Божий служитель. И это не метафора и не образное выражение. Это Слово Божие, которое понимается Церковью в самом, как ни есть, прямом смысле. Ну, а теперь ответьте, честно, положа руку на сердце, в первую очередь самим себе. А чувствует ли каждый из вас, осознает ли себя священником, служителем перед престолом Всевышнего? Понимаем ли мы, что каждый из нас – посланник Божий, представитель неба на земле? Боюсь, что нет. И это ужасная катастрофа. Лучше бы мы не знали, как нас зовут по отчеству. До седой старости думали, что детей приносят аисты. Можно многое не понимать и во многом заблуждаться. Не знать, что означают сложенные пальцы во время крестного знамения. Не иметь представления, кто такие ангелы. Не отличать вечернее от утреннее. и тревожится о том, что, мол, на тот свет явимся с больными ногами радикулитом. Вот так, при возгласе Архангела и трубе Божией, отодвинем могильные плиты, повылезаем все из могил, ну и навстречу Господу побредем, стращая друг друга своим мертвецким видом. То есть таких глупостей, безобидных или не совсем, может быть море. Лучше бы, конечно, без них. Но не осознавать своего главного предназначения – это беда, страшнее которой и не придумаешь. Так вот, рассуждая в контексте нашей с вами церковной жизни, уместно будет упомянуть об одном из архиважных видов служения, к которому мы призваны и которое абсолютное большинство из нас игнорирует. Причем так, абсолютно бездумно. Это служение проповеди. Вот попробуйте поговорить друг с другом и, между прочим, спросить нашего православного брата или сестру во Христе, а как у тебя дело с проповедью? В ответ, скорее всего, последует пароксизм недоумения, округленные глаза и перекошенный рот. Мол, а я-то здесь при чем? Я не священник и не свидетель Иеговы, которые на улице пристают к людям, как банные листы. Вот это также трагедия. Да, мы с вами люди по большей части ленивые. Понятно, что если бы мы даже осознавали себя обязанными Богом проповедовать, многие искали бы возможность отлынуть от этого дела. Но до этого просто не доходит. Потому что абсолютному большинству чад Божиих даже и в голову никогда не приходит мысль о том, что завет Христа «идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» адресован персонально каждому из нас, без исключения. Дескать, мы-то при чем? Мы люди простые, прихожане. Пришли в церковь, ну и слава Богу. А то можем ведь и пройти мимо. Мы ведь мирские, миряне. У нас своих забот полно. Да и вообще, какая там от нас проповедь? Вот священники. Они на то и поставлены, чтобы проповедовать. Как раз в этом месте и происходит недоразумение. Вот что мы подразумеваем под проповедью? Этот мой спич Самвона, которым я сейчас вас напрягаю, да, это тоже проповедь, но это один из видов проповеди, причем не самый важный. Я скажу так, что 10 моих проповедей не стоят одного крестного знамения, которое накладывает на себя мой друг и кум Сергей Майстренко перед вкушением пищи в травматологическом отделении Хабыковской больницы, которым заведует. Дело в том, что там больные его боготворят. Он настолько уважаем и обладает таким высоким авторитетом, что ему не нужно много говорить. Ему достаточно перекреститься, и через полчаса все отделение будет молиться Богу. Если вы думаете, что я преувеличиваю, то совершенно зря. А Майстренко еще и сказать умеет. Его одно предложение стоит больше сотни проповедей рядового священника. Или, если умная, красивая женщина в обыденной, совершенно непринужденной обстановке, ненавязчиво произнесет всего лишь одну короткую фразу, свидетельствующую о ее вере, вы даже не представляете, насколько благотворно это может повлиять на коллектив. Может, кто помнит, первый полет американцев на Луну. Нам советские СМИ сообщали в основном технические моменты. А на самом деле это было величайшим миссионерским мероприятием. В свободные минуты полета на борту космического корабля астронавты вслух читали Библию и молились Богу. И их голоса транслировались по всему свободному в информационном отношении миру. И после полета десятки их интервью, где лунные герои свидетельствовали о своей преданности Христу. Все это привело десятки и сотни тысяч людей к Богу. Известные футболисты, боксеры свидетельствовали о своей вере. И какая-то скупая фраза из их уст
для их болельщиков была дороже любой самой блестящей проповеди тех же Билли Грэма или Джимми Свагерта. Кто-то скажет: «Ну, а я ведь не космонавт, не фигурист и не силач, просто серенькая мышка по жизни». Да хоть черная или полосатая. Подари своему ближнему книжку Александра Мене, Антония Блума или Клайва Льюиса. Время-то сейчас в информационном плане просто чудесное. Книги любые, на любой вкус. А дисков сколько. И фильмы библейские, и мультфильмы, и проповеди, и христианские телепрограммы, и выступления Александра Мени, митрополита Антония, владыки Кирилла, лекции отца Виктора Веряскина. Сотни и сотни DVD-шек. Подари диск или книгу, и они за тебя будут проповедовать. А нет. И даже не потому, что денег жалко. Не такие это уже деньги. Мыслей таких у большинства из нас не возникает. Просто нет понимания того, что Господь что-то хочет от меня, ждет чего-то, рассчитывает на то, что мы Его служители. Или просто пригласи в храм одного, второго, десятого, сотого. Первый раз позовешь — не придет. Второе проигнорирует. А двадцатый согласится хотя бы ради того, чтобы ты отстал от него. А там, глядишь, во время литургической молитвы и благодать коснется его сердца. И он проснется от своего духовно-литургического сна и будет спасен для жизни вечной. Все это реально, и все это может делать каждый из нас ежедневно. Но понимаете, начисто нет у абсолютного большинства верующих чувства, что он священник, Бога Всевышнего, что он служитель, что все мы работники Божии и должны действовать по его поручению. По большому счету, мы ведь с вами здесь на земле путники. Мы в командировке и живем не дома, в гостинице. И скоро, очень скоро, придет время каждому из нас предстать пред Господом и отчитаться. Что мы сделали доброго, чью душу спасли, кого к небу возвели. Да, свидетельствовать о своей религиозности иногда неловко, стыдно. Но Христос сказал: «Кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И дай Господь тогда оказаться по правую Его руку».
Господи, прости, Боже, пред грешение наше. Больная и невольная,
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.